эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе, как в Грузии отреагировали на пригожинский мятеж в России.
В стране есть возлагавшая надежды на Пригожина радикальная оппозиция, которая на каждую новость реагирует необдуманно и требует от власти предпринимать неразумные шаги.
В самопровозглашенной республике Абхазия попытка вооруженного мятежа в России тоже не осталась без внимания.
Абхазцы в этом плане, они такие ошибки не сделают. Абхаз немножко лишний. Знаешь, он немножко лишний, он вообще не нужен. И у президента это прозвучало, и у парламента прозвучало.
Объединенная комиссия из представителей ЕС, США и Великобритании проверит Грузию на готовность соблюдения санкций.
Если будет подтверждено, что своим бездействием власти способствуют беспрепятственному провозу санкционных товаров, то это станет причиной введения санкций против Грузии. И это будет катастрофой.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые после окончания своего марша справедливости появился в своих телеграм-каналах и сделал 11-минутное заявление для прессы. Где и когда была сделана запись, неизвестно, как и нынешнее местонахождение самого Пригожина. Он начинает с того, что ЧВК «Вагнер» защищает только интересы России и добилась значительных успехов на войне в Украине. Но, цитирую, «в результате интриг и непродуманных решений ЧВК должна быть распущена с 1 июля. Командиры и почти никто из бойцов не согласился подписывать контракты с Министерством обороны России, поскольку уверены, что это приведет к полной потере боеспособности. Однако они собирались, если решение не будет изменено, выйти 30 июня колонной в Ростов-на-Дону и передать Минобороны свою технику. Несмотря на это, говорит Пригожин, по позициям ЧВК был нанесен ракетный удар и дополнительный удар с вертолета. Минобороны. Погибли около 30 бойцов. Совет командиров ЧВК решил немедленно выдвигаться с маршем справедливости. Задача была не допустить расформирования ЧВК и привлечь к ответственности лиц своими действиями, совершивших массу ошибок в ходе войны в Украине. Марш длился 24 часа. Одна колонна вошла в Ростов-на-Дону, другая двигалась на Москву. Вагнеровцам за сутки удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. Пригожин подчеркнул, что на земле его бойцами не был убит ни один солдат российской армии. Он сожалеет, что пришлось сбить несколько авиационных средств, пытавшихся бомбить колонны. За время марша, сказал Пригожин, его силы блокировали и обезвредили все военные объекты по дороге, включая аэродромы. Среди бойцов ЧВК два погибших, несколько раненых. Оба погибших, уточняет Пригожин, были военнослужащими регулярной российской армии, решившими присоединиться к ЧВК. По словам Пригожина, его вооруженные части остановились, когда стало очевидно, что прольется много крови. Посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, уже сделана достаточно. Он еще раз подчеркнул, что колонны Вагнера шли, чтобы продемонстрировать свой протест, а не свергать власть. Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко, как сказал Пригожин, протянул руку помощи и предложил возможность продолжить работу ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. После этого колонны «Вагнера» вернулись в полевые лагеря. Пригожин отметил.
Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части, аэродромы, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. Поэтому, если бы действия 24 февраля 2022 года во время начала спецоперации выполняло подразделение по уровню обученности, по уровню моральной собранности и готовности к выполнению задач, как ЧВК «Вагнер», то, возможно, с спецоперация длилась бы сутки. Понятно, что там были и другие проблемы. Но мы показали уровень организации, которая должна соответствовать российская армия.
Заявил Пригожин. Он не раскрыл подробности переговоров с Лукашенко и дальнейших планов ЧВК «Вагнер». В Беларуси началось строительство палаточных лагерей для размещения наемников ЧВК «Вагнер», как сообщает издание «Верстка». Один из них, рядом с городом Осипович Могилевской области, рассчитан на 8 тысяч бойцов. Всего лагерей будет несколько, точная цифра не сообщается. В лесничестве Могилевской области «Верстки» подтвердили строительство лагеря на территории в 24 тысячи квадратных километров и уточнили, что палатки должны быть расставлены уже к завтрашнему дню. Осиповичи находятся в 200 километрах от границы с Украиной. После попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 25 июня авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным. В результате переговоров Пригожин согласился свернуть свой марш справедливости.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания должна быть готова к неожиданному краху России, чтобы подобные события не застали Лондон врасплох. Об этом говорят представители британских властей после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в минувшую пятницу и субботу, пишет в понедельник издание «Таймс». Как отмечает газета, британские эксперты, в том числе правительственные чиновники, предполагали, что война в Украине может привести к росту нестабильности в самой России, однако темпы развития событий, связанных с мятежом, побудили правительственных экспертов готовить планы действий для различных сценариев, включая хаос в России.
С международными новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочоришвили. Переходим к темам дня. На фоне несостоявшегося Пригожинского марша на Москву в Грузии разгорелась полемика между представителями грузинской мечты, президентом Саломе Зурабишвили и оппозицией. Президент и оппозиция сочли необходимым созыв совбеза в тот же день, 24 июня, когда начался военный мятеж в России, а также закрытие границы и введение визового режима для россиян. В ответ от правящей силы оппоненты услышали оскорбительные слова и обвинения в желании втянуть Грузию в войну. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Довериться грузинской мечте и не слушать президента Саломе Зурабишвили, равно как и оппозицию, если следовать заявлениям представителей правящей силы, это главный урок, который нужно вынести грузинскому обществу после неудавшегося военного мятежа в России и марша на Москву Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер». Как хорошо, что мы не поступаем так, как они говорят. Нетрудно представить, где бы мы сейчас были, если бы прислушались к ним, сказала утром глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили. Она назвала пустым ажиотажем все эти переживания, дискуссии, полемику со стороны оппонента власти, которые разгорелись почти сразу же после того, как 24 июня стало известно о военном походе Пригожина на Москву. Представители грузинской мечты опускают информацию о том, что за эти дни, в том числе и сегодня, в столицах цивилизованного мира представители власти сообщают о том, что пристально следят за событиями в России. А сегодня в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить, что показал несостоявшийся военный мятеж Пригожина, как все это отразится на войне в Украине и какие могут быть сценарии развития событий в самой России. Лидерам грузинской мечты кажутся недопустимыми подобные обсуждения в стане представителей оппозиции, экспертов, которые рассматривали в СМИ и в соцсетях вопрос, как устраивает Грузию победа Пригожина с точки зрения оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии. При этом некоторые оппоненты, недовольные молчанием власти, злорадствовали, предполагая, что мечта за Путина. Потому вице-спикер Ашчилталаквадзе сегодня решил сообщить обществу следующее.
В стране есть возлагавшая надежды на Пригожина радикальная оппозиция, которая на каждую новость реагирует необдуманно и требует от власти предпринимать неразумные шаги.
К этим неразумным, по мнению власти, шагам призвала и президент Саломе Зурабишвили. В субботу поздно вечером, 24 июня, так и не получив ответа от правительственных структур, она провела брифинг и призвала правительство созвать Совет Безопасности, ужесточить контроль на границе с Россией, задействовать в списке лиц, попавших под санкции западных партнеров, и не создавать информационный вакуум. Была у президента Зурабишвили еще одна рекомендация. Совет Безопасности должен рассмотреть реакции в Абхазии и в Схинвали, чтобы не дать сепаратистам возможность использовать эти события для того, чтобы посеять среди местного населения неуместные страхи перед Грузией. Наша политика не изменилась и не изменится. Грузия не намерена силой возвращать территории. Это должно быть сказано неоднократно. На призыв президента из правительства никто не отреагировал. Грузинской мечте президенту ответили на второй день. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе сообщил, что созывать совбез нет необходимости, тем более, что Пригожин к тому времени уже развернул свои войска обратно, причислив президента и лидеров других оппозиционных партий. Коллективному нацдвижению Кобахидзе назвал их опасения опрометчивыми и глупыми и посоветовал.
Когда не хватает ума правильно проанализировать события, ума должно хватить хотя бы на то, чтобы вообще замолчать. Вчера мы услышали множество глупостей, в том числе и по созыву совбеза были прямые призывы об открытии второго фронта.
Стоящий рядом с Кобахидзе генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Кахакаладзе напомнил, что Грузия парламентская, а не президентская страна. Когда сочтут нужным совбез, тогда и созовут. Каладзе в прошлом известный футболист, там же поделился своим политическим наблюдением по поводу прикожинского мятежа.
Вчера же все убедились, что ничего особенного не происходило. Это было внутреннее дело России, ее внутренние проблемы.
Заявил Каладзе накануне. Мнение генсека и других лидеров партии в парламентском большинстве считают компетентным, а вот опасения экспертов, аналитиков из военной сферы, бывших глав совбеза, спикер парламента Шалва Папуашвили назвал несерьезными из области конспирологии, обвинив всех, кто считал необходимой реакцию власти на происходящее в России в намерениях создать панику в обществе. В оппозиции напомнили, что это сама грузинская мечта следует конспирологии, утверждая, что существует глобальная партия войны, которая хочет втянуть в нее Грузию. Депутат Лело Саломе Самадашвили считает, что власти не смогли адекватно отреагировать на события, которые создавали риски безопасности. Людям было необходимо услышать ответы от представителей власти на вопросы, какие были опасности и как собирается она нейтрализовать эти опасности. Вместо этого власть куда-то спряталась. Это указывает на то, что на самом деле у нас нет власти в решающие моменты и в условиях важных вызовов. Оппоненты обратили внимание, что лишь после реакции общественности, нескольких акций протестов и пикетов, МВД распространило сообщение о том, что на КПП Казбеки Верхний Ларс ситуация спокойная, что количество пересечений российско-грузинской границы остается прежним, никакого наплыва россиян не замечено. Партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию и сегодня считают, что правительству следует предпринимать превентивные меры. Об этом сказал депутат Михаил Даушвили.
Мы увидели напуганную власть, которой нечего было сказать своим гражданам. Почему им нечего было сказать? Потому что не знали или от кого-то ждали инструкции. Это отдельный вопрос. Что им нужно было делать? То, что сказала не одна страна, когда в соседнем государстве создаются серьезные риски безопасности и велика вероятность, что они перекинутся на твою страну, как минимум нужно созвать Совет Безопасности, проанализировать ситуацию. И второе, конечно конечно же, нужно закрыть границу.
Наряду с оппонентами многие специалисты по вопросам безопасности отмечают, что у грузинских властей нет четкой стратегии по национальной безопасности и по миграционной политике, почему марш Пригожина на Москву грузинским властям следовало воспринимать серьезно, поясняет магистр стратегических исследований, один из руководителей НПО «Гражданская идея» Георгий Шаишмелашвили. По его мнению, здесь причина не только в том, что у России оккупированы 20% грузинских территорий.
Штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в театр военных действий которого входит Грузия, заняла какая-то непонятная группировка, имея в виду Пригожина. Уже эта ситуация, с учетом стандартных операционных процедур, требовала каких-то чрезвычайных мероприятий. И не обязательно, чтобы этим шагом стало бы заседание Совбеза. Проблема здесь в том, что заявление о правомерности заседания Совбеза делается на уровне председателя партии власти Кобахидзе. В нашей стране, особенно после начала войны в Украине, мы видим, что принимаются решения с учетом развития туризма, увеличения доходов, экономических целесообразностей и полностью игнорируется тема безопасности.
Как отметил эксперт по вопросам стратегии безопасности Шаишмелашвили, власти западных государств в такое время стали планировать все отрасли и важные направления в стране с учетом вопросов безопасности и экспертных мнений, в особенности после того, как полтора года назад стал реальностью один из самых невероятных сценариев современности – широкомасштабное вторжение России в Украину. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
За событиями с пригожинским мятежом внимательно следили и пользователи грузинского сегмента социальных сетей. Их мнением о том, что произошло, и о том, как впредь могут развиваться события в России, интересовался Серго Брегвадзе.
Что показали события, развивавшиеся в России? Каким вы видите будущее Российской Федерации?
Эти события показали всему миру, в том числе и тем людям, которые все еще верили в то, что это государство сильно, что в России нет единства, нет никаких ресурсов. Они не способны защитить даже собственный народ в собственной стране от самих же себя. Я верю в то, что эти события могут в итоге привести к распаду России на меньшие части. А вообще, мне очень жаль, что они не дошли до Москвы. Было бы неплохо, если бы дошло до свержения власти. Кроме того, я в тот день запасся попкорном, думал, что буду смотреть в соцсетях очередные выдумки, выступления кадыровских тиктокеров о столкновениях.
Эти события показали, что Путин и его правительство очень слабы, что российский президент боится всех и всего. Как бы он ни пытался выглядеть мужественным и храбрым, пока на него направлены камеры и окружают люди, готовые присмыкаться перед ним. В действительности, этот человек боится любого шороха. Он показал свое истинное лицо, когда пропал на то время, пока эти вагнеровцы продвигались к Москве, когда он вернул Пригожину деньги и решил не арестовывать его. Думаю, совсем немного осталось до тех пор, когда власть в России свергнут. Весь цивилизованный мир знал, какой Путин на самом деле. Надеюсь, что сейчас это увидели и внутри страны.
О Пригожине и событиях, развивавшихся в субботу, могу сказать одно. Он вор, убийца и беспредельщик. Его ЧВК Вагнера – это преступная криминальная организация. В нормальной стране подобное не могло бы произойти. Сначала поубивали друг друга, а через пару часов все всем простили. Вообще, власти России заслужили такое отношение. Какая у них армия, такое и отношение. После этих событий стало понятно, что в Российской Федерации далеко не все поддерживают режим Путина и готовы бороться против него. Я думаю, что свержение этой преступной власти не за горами. Люди начинают понимать, что она из себя представляет. В общем, можно сказать, субботние события – это только начало.
Пригожин, который и его люди пострадали в таком большом количестве, что бомбежка оказалась затронула и их. Естественно, это вызвало большие недовольства в его армии, и не только в его армии, но и в других слоях общества российского. Считаю, что в России происходят очень нехорошие события, хотя бы то, что это война затяжная. Эта борьба затрагивает больше всего интересы мирного населения, которые страдают. Поэтому что сказать, что ждет Россию? Сегодняшний день трудно сказать, но хорошего мало. И чем это все закончится, одному Богу известно.
Если хорошо подумать, прошедшие события указали на одно очень важное обстоятельство. Если даже один прихвостень Путина взбунтуется против своего хозяина, президент России становится беззащитным. Этот день показал, насколько Путин труслив и абсолютно не способен ни на какие разумные действия в критической ситуации. Миф о его всемогуществе наконец развеялся. Будущее России в руках россиян. Но думаю, что большинство здравомыслящих людей уже покинули эту страну. Мне кажется, люди и дальше будут уезжать из России, поскольку поймут, что ими руководит человек, который очень нездоров психически.
Я не защищаю российских военных и тем более Путина, но то, что происходило в субботу, это очень плохо. Мне очень жаль, что из-за нескольких дураков должен страдать весь народ. Многие скажут, жаль, что не поубивали друг друга и действительно пусть делают, что хотят, но не трогают мирное население. Меня больше всего напугал тот факт, что они могут навредить мирным людям. У меня много друзей и родственников живет в Воронеже и в Москве. Конечно, я боялась за них. Какие последствия у всего этого будут, я не знаю. Было бы хорошо, если бы руководство сменилось. Но я бы не пожелала, чтобы в этих непонятных конфликтах страдали мирные люди.
Очень непонятные события развивались. Они в первую очередь показали слабость руководства России. Такой мятеж сильное руководство могло бы и пресечь, и, если необходимо, подавить. Все указывает на то, что внутри страны нестабильная ситуация. Теперь Путин и его окружение не должны думать, что они защищены от повторения подобных событий. Не знаю, как будут дальше развиваться события, но уверен, что теперь волны протестов и недовольства могут возникнуть в любую секунду. Во всяком случае, ничего хорошего для Путина в будущем не намечается.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысли военные. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Спецпредставители ЕС, США и Великобритании прибыли сегодня в Грузию. В рамках двухдневного визита официальные лица обсудят с властями Грузии вопросы санкций в отношении России. Власти в очередной раз заявили, что Грузия остается образцовым партнером Запада, однако присоединяться к санкциям не будет. Оппоненты власти считают, что страна дрейфует в сторону РФ. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
По сообщению представительства Евросоюза в Грузии, основной целью визита является налаживание прямого канала коммуникации и диалога об основах будущего сотрудничества в вопросе санкций. Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О. Салливан, руководитель Офиса по координации санкций Госдепа США Джим О. Брайан и генеральный директор по экономике, науке и технологиям МИД Великобритании Кумар Айер проведут встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, а также исполняющим обязанности президента Национального банка и генпрокурором. Запланирована также встреча с представителями бизнес-кругов. Власти заверяют, что Грузия образцово выполняет режим международных санкций, параллельно заявляя, что не позволит обрушить экономику страны, за год в разы нарастившей торговлю с Россией. К примеру, несколько дней назад генсек грузинской мечты Каха Каладзе утверждал, что Грузия в случае присоединения к антироссийским санкциям нанесет непоправимый ущерб собственному народу и экономике страны.
Что касается наших торговых отношений, присоединения или неприсоединения к санкциям, то мы много раз говорили, еще раз повторюсь, что мы не пойдем на такой шаг, который изначально будет вредным в первую очередь для нашей страны. Когда нас призывают ввести санкции, мы знаем, что навредим простому крестьянину, который трудится сутки напролет, чтобы создать какой-то продукт, а затем продать его, пусть даже на российском рынке. Почему бы нам не воспользоваться этой возможностью и не дать грузинским предпринимателям заработать средства, которые поступают в грузинскую экономику? Соответственно, если мы сделаем шаг к присоединению к этим санкциям, мы нанесем вред не российской экономике, мы нанесем вред собственному народу и экономике Грузии.
Артур Модрис. Подытожил Каладзе. Сегодня власти несколько подкорректировали риторику. Министерство финансов Грузии и соответствующие структуры неоднократно пресекали попытку обхода санкций, заявил с журналистами спикер парламента Шалва Папуашвили. Спецпредставитель Евросоюза по санкциям получит возможность убедиться, что Грузия не допустит использования своей территории для обхода санкций, заверил политик.
Что касается режима санкций, то наша политика заключается в том, что мы не допускаем использования территории Грузии для обхода международных санкций. И ни один факт даже на уровне подозрения не подтвердился. Скажу больше, нами было пресечено около 1300 попыток провоза грузов в отношении находящихся под санкциями компаний, либо попыток провоза запрещенных товаров. Кстати, отправителями были в том числе и государства-члены Евросоюза, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Поэтому искать проблемы следует не здесь, а там, откуда отправляется запрещенный груз. Грузия несет функцию промежуточного пункта транзита, но мы не вводим двухсторонних санкций против России. Тот, кто призывает это сделать, подталкивает Грузию на эскалацию с Россией.
Убежден Шалва Папуашвили. Впрочем, учитывая недавние заявления руководителя Офиса по координации санкций Госдепа Джима О'Брайена, эксперты прогнозируют, что диалог с властью не будет простым. Напомним, выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям 8 июня, О'Брайен назвал Грузию в числе 5 стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения России от санкций, наряду с Турцией, Казахстаном, ОАЭ и Армении. Тогда же он акцентировал внимание именно на вопросах поставок товаров европейскими компаниями через третьи страны, после чего они попадали на рынок России. Эта практика позволила России к началу 2023 года нарастить повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия. Это важная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан, затем в Грузию, Армению и другие страны, заявил тогда О'Брайен. В оппозиции считают, что несмотря на противоречивую и путанную риторику, власти придется выбирать, потому что наращивать торговлю с Россией с невинным лицом больше не получится, заявила журналистам депутат Хатия Деканоидзе.
Вопросы будут касаться наращивания транзита торговли в целом, в особенности электроники. Думаю, партнерам необходимо установить готовность грузинской стороны препятствовать провозу запрещенных товаров. И в этом контексте визит делегации представляется очень важным. Если будет подтверждено, что своим бездействием власти способствуют беспрепятственному провозу санкционных товаров, то это станет причиной введения санкций против Грузии, и это будет катастрофой.
Власть банально зарабатывает на торговле с Россией, поэтому будет максимально противиться санкциям, считает политолог Гия Хухашвили. В то время, когда западные партнеры вводят 11-й пакет санкций против России, грузинские власти с гордостью рапортуют об увеличении транзита с этой страной, напомнил эксперт.
Переадресация транзита с помощью фирм однодневок стала обычной практикой. Было несколько скандалов, напомню, когда в Батумский порт с целью смены происхождения товара зашло загруженное российской нефтью судно. Власти тщательно скрывали инцидент, а потом спокойно отпустили груз во свояси. Конечно, кто-то покрывал факт контрабанды в верхах. Смотрите, что происходит. Когда весь цивилизованный мир наращивает санкции против России, наша власть, наоборот, плывет против течения. Интеграция экономических связей с северным соседом идет бешеными темпами. Разумеется, риски коррупции возросли, и создана черная дыра, и именно на все эти вопросы власти придется отвечать.
Заявил Гия Хухашвили. На этом фоне Россия расширяет возможности для сухопутного транзита. Напомним, на днях стало известно, что пункт пропуска Верхний Ларс для движения транспорта со стороны России расширен до 39 полос. Об этом сообщили пресс-службе Минтранса России. Это позволит почти вдвое нарастить транзит. Если в прошлом году в сутки проходило в среднем 870 грузовиков, то сегодня эта цифра составляет 1300 единиц. Это позволило Москве заявить о прорыве экономической блокады через Верхний Ларс. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Паландов.
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к народам Северного Кавказа. Обращение, опубликованное в соцсети, начинается словами «Пришло время». Саакашвили говорит, что, цитирую, «недавние события показали крайнюю слабость режима в Москве. Сейчас, как никогда, нам нужно оживить и возродить дух имама Шамиля, Байсангура, Джохара Дудаева, миллионов героев сопротивления, для которых свобода была высшей ценностью, ведь именно этот генетический код России пыталась всегда в нас подавлять», пишет Саакашвили. В обращении он упомянул о признании Грузии геноцида черкесов в 2011 году, введенном при его правлении безвизовом режиме для жителей Северного Кавказа, запуске телеканала «Первый Кавказский». «Возрождайте старые, создавайте новые ячейки сопротивления, активизируйте ваши связи с диаспорой и через нее, и, конечно, через Украину. Давайте вместе готовить демократический мир к независимости северокавказских народов. Мы должны наводить мосты друг с другом, чтобы сделать процесс распада максимально ненасильственным и в будущем избегать конфликтов», отметил он. Саакашвили предложил создать в Киеве постоянный секретариат Организации Свободного Кавказа. Он уверен, что власти Украины его поддержат. «Поэтому мы очень скоро получим совершенно иной объединенный Южный Кавказ, и одновременно надо искать пути объединения всего Кавказа с выходом на победившую Украину и всю Европу», добавил экс-президент. Власти самопровозглашенной республики Абхазия сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за мятежа Пригожина в России. Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода». 25 июня пограничники не пропускали жителей Абхазии на территорию, контролируемую грузинскими властями. Ограничения не коснулись лиц, которые возвращались в Гальский район из Зугдиди. Абхазские власти введенные ограничения не комментировали. 24 июня абхазский вице-президент Бадра Гунба провел совещание с руководителями силовых структур. Абхазское СГБ поручили усилить контроль на де-факто границах по рекам Ингуре и Псоу, а также взять под охрану все объекты критической инфраструктуры. Абхазский лидер Аслан Джани, посещающий с визитом Россию, заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятого руководителями ЧВК «Вагнер».
С кратким региональным выпуском новостей был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и возвращаемся к теме пригожинского мятежа в России, начатой в первой части нашей программы. В центре внимания абхазской общественности в эти дни не могла не быть очень быстро закончившаяся попытка мятежа. Наш сухумский корреспондент внимательно отслеживал реакцию властей самопровозглашенной республики, абхазских участников соцсетей и поговорил затем с одним из комментаторов.
Все последние дни, начиная с субботы 24 июня, в моей фейсбучной ленте в текстах на общественно-политическую тематику внутренняя абхазская повестка почти полностью была вытеснена российской, связанной с так называемым вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Впрочем, не будем забывать о тесной увязке этих событий с жизнью и судьбой Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжани выступил выступил с заявлением в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка. Убежден, что благодаря решительности и мудрости президента Владимира Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации. Конец цитаты. Аслан Джаня призвал всех граждан Республики Абхазия, в том числе находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участие в противоправных действиях. Парламент 24 июня на внеочередном заседании сессии также выступил с аналогичным заявлением в связи с ситуацией в России. Из партий и общественных организаций Абхазии успел откликнуться обращением своего высшего совета РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, в частности, там есть обращение ко всем оппозиционным и провластным политическим партиям и организациям, ко всем гражданам, на время оставить все споры и разногласия и совместно принять меры по защите страны в случае обострения ситуации. Такая позиция доминировала и в абхазском сегменте соцсетей, но там встречался и разнобой. Приведу несколько интернет-высказываний, появившихся в течение субботы до того, как Пригожин заявил, что колонны ЧВК, не дошедшие, по его словам, 200 километров до Москвы, причем без потерь, разворачиваются назад в полевые лагеря. «Дай Бог Путину здоровья и терпения». Конец цитаты. «В трудное время надо быть сплоченными. Слава Путину, слава России». Конец цитаты. Это чистое предательство. Слишком высоко подняли Пригожина. Зазвездился. Не видит берегов. Конец цитаты. «Лучше бы разогнал Путин своих зажравшихся генералов». Конец цитаты. Все началось гораздо раньше. 24 февраля 2022 года. Конец цитаты. Но вот около 8 вечера хлынули сообщения о свертывании «марша справедливости» в кавычках после долгих переговоров Пригожина с Александром Лукашенко. Первыми, как и следовало ожидать, раздались восклицания постоянных болельщиков за российскую армию. «Ай да батька, силен! Такую бучу разрулил! Разума и терпения всем!» Конец цитаты. «Батька есть батька!» Конец цитаты. Но были и другие мнения. «Да ладно, это сам Пригожин что-то свое мутит. Не было бы батьки, кто-то другую роль переговорщика сыграл». Конец цитаты. И все-таки вся ситуация оказалась комбинацией Путина. Иначе этого быть не могло. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с нашим постоянным экспертом Гзаром Агрова, который в соцсетях до этого поместил такой интернет-комментарий. Это было сильнее Фаруса. И вот как он сам объяснил эти свои слова.
А это намек на то, что какая-то игра происходит, понимаешь? Фаросовские дела я помню, когда Михаил Горбачев в дурака-то играл. Типа заговора в кавычках. Но тут армия поднята, большое количество людей, 25 тысяч.
На вопрос же, как он оценивает реакцию Сухума, Агрба ответил.
И мы здесь, конечно, стратегического партнера поддерживаем, это безусловно. Но меня смутили те заявления, которые сделал президент, или парламент. Первая часть очень хорошая, а вторая часть – обращение к соответствиям, которые проживают в Российской Федерации. Ради Бога, ведите себя законопослушными, никуда не вступайте и прочее-прочее. Что за глупость? Там есть абхазцы, которые принесут ЧВК Вагнер. Абхазцы в этом плане, они такие ошибки не сделают. Абхаз немножко лишний. Знаешь, он немножко лишний, он вообще не нужен. И у президента это прозвучало, и у парламента прозвучало. Насколько я знаю, там были споры. Вот это уберите, не писать об этом, но они написали.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии официальная пресса и местные эксперты подводят итоги поездки делегации самопровозглашенной республики на Петербургский международный экономический форум, рассказывает Мурат Кукимухов.
Всю неделю только и разговоров, что о результатах Петербургского экономического форума. Официальная пресса публикует кадры встреч руководителей республики с федеральными чиновниками, руководителями российских крупных корпораций и губернаторами, по итогам которых были заключены соглашения с российскими регионами Урала и северо-запада России. Они преподносятся избирателю как события значимые, сулящие республике невиданные перспективы, которые вот-вот начнут осуществляться. Мы наблюдаем эту историю без малого 15 лет, а прорывы все не начинаются. Депутат парламента Южной Осетии первого созыва, предприниматель Тимур Скурбати, относится к этим мероприятиям снисходительно. По его мнению, руководители республики таким образом хотят продемонстрировать лояльность Москве, стремлению к еще большей интеграции. А с другой стороны, таким образом они хотят показать избирателю, что не сидят сложа руки, ищут новые возможности для модернизации республики. Если же говорить о реальном положении вещей, говорит Тимур Скурбати, необходимо исходить из того, что обустраивать жизнь в Южной Осетии никому не нужно, кроме тех людей, кто живет на этой земле и связывает с ней будущее своих детей.
Все процедуры, которые затевают чиновники, они затеваются потому, что им спускают директивы сверху. Для того, чтобы Южная Осетия продвинулась вперед, нужно прислушаться к мнению, ну сейчас это высокопарно звучит, но народа, то, что ему нужно, то, что он нашел сам. Надо воспринимать идеи местных предпринимателей, местных условий, то, что нам дано от Бога. У Южной Осетии есть такие возможности, которые дал Всевышний. Южная Осетия растет лучший в мире грецкий орех, лучший в мире хмель. Южная Осетия – отличный мед, который входит в пятерку лучших медов. Вот эти три возможности абсолютно не используются югосинской властью. Вместо этого покупаются картофель или уборочный комбайн, который никому не нужен. И надеюсь, мы сегодня отойдем от этой дурацкой практики и прислушаемся к местному производителю, к местному предпринимателю, у которого есть свои связи, свои возможности и реальное видение возможностей Южной Осетии.
А что мешает этим предпринимателям самим проявить инициативу, пригласить того же инвестора в республику?
На данный момент Южная Осетия – закрытая республика, куда невозможно попасть инвестору без одобрения сверху.
Сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев разделяет факторы, препятствующие модернизации Южной Осетии, на субъективные и объективные. К объективным факторам он относит географическую оторванность Южной Осетии от основных коммуникаций, ее труднодоступность, отсутствие богатого сырьевого экспорта и ограниченный статус территории. Отчасти, говорит Александр Караваев, здесь и проблема, условно говоря, козырька российского управленческого класса, который проецирует свои практики на небольшую территорию Южной Осетии, где, в свою очередь, хорошо знакомы с этими особенностями хозяйственно-экономической жизни, перекочевавшими еще из советского времени. Эти факторы, считает Александр Караваев, преодолевается за счет способности местного самоуправления создать условия, какие-то уникальные возможности для обустройства территорий, привлечения инвесторов и так далее. И здесь, говорит Александр Караваев, возникает второй, субъективный фактор – нацеленность местной власти на результат.
Они должны иметь проект будущего, да, и этот проект реализовывать непосредственно на практике. И мне кажется, что просто получается, что во многом, даже если такой проект имеется, он как бы не становится задачей для повседневности. Повседневность, она скорее крутится вокруг административной текучки. То есть вот то, что вот непосредственно необходимо решать для отчетов, для таких политических или хозяйственных экономических отчетов. Вот это они и делают. Необходимо там присутствовать на Питерском международном форуме, но они присутствуют там. Необходимо, допустим, программу развития сделать там до 2027 или 2030 года, они ее делают. Но она не становится практикой для текущей реализации. То есть это как бы делается как некий ритуал, как необходимая такая часть административной работы. Но она как бы не выходит дальше на уровень сверхзадачи национального такого масштаба, ну пусть это и в кавычках может звучать, да, но как бы на своем уровне, который бы захватывал все вот это маленькое сообщество Южной Осетии, когда бы люди могли активно принимать участие в этом обустройстве своего региона совместно со структурами власти, не чувствуя барьеров каких-то разграничений. То есть это вопрос по большей части ответственности и способности местного самоуправления быть настолько сильным, чтобы влиять на самые верхние экономические и политические решения.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухумском горсуде продолжилось рассмотрение иска администрации столицы самопровозглашенной республики к горсобранию о признании недействующим его решение от 12 ноября 2009 года, ограничивающего строительство в прибрежной зоне. Сторона ответчика выступила с ходатайством об объединении этого иска администрации с аналогичным, оспаривающим ограничение высотности зданий в Сухуме. Однако судья Астамур Тванба отказал в его удовлетворении, после чего ответчики выступили с ходатайством об отводе судьи. С подробностями Анаит Гагарян.
Сегодня суд продолжил рассмотрение иска горадминистрации, которое требует признать недействительным решение городского собрания номер 126 от 12 ноября 2009 года, согласно которому администрация столицы должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство зданий, в том числе вдоль береговой зоны и в местах расположения объектов историко-культурного наследия, до утверждения генерального плана Сухума, которого в столице нет до сих пор. Есть и второй иск столичной администрации о признании недействительным решения собрания номер 127, принятого в тот же день в 2009 году. Согласно тому решению, до принятия генерального плана Сухума высота строящихся капитальных строений, в том числе вдоль береговой зоны, ограничивается 16 метрами. Сторону истца на процессе представляет юрист администрации столицы Аслан Доча, Сухумское городское собрание, юрист Саид Гизердава и адвокат Эсма Колбая. Сегодня в суде Саид Гизердава выступил с ходатайством об объединении двух исков администрации к собранию в одно производство, поскольку стороны являются одними и теми же. Представитель истца Аслан Доча выступил против данного ходатайства.
Администрация города Сухум возражает против данного ходатайства об объединении двух административных дел в связи с тем, что предметом административного иска являются разные решения Сухумского городского собрания, в связи с чем мы против, несмотря на то, что сторонами являются одни и те же лица. Просим в ходатайстве отказать.
Суд удалился для вынесения определения по заявленному ходатайству. Через час судья Стамур Тванба огласил решение в удовлетворении ходатайства отказать.
Суд приходит к выводу о том, что объединение вышеуказанных отстраненных дел в одно производство является нецелесообразным. Кроме того, объединение данных административных дел в одно производство не способствует правильному своевременному рассмотрению и разрешению заявленных административных исковых требований.
После этого адвокат Эсма Колбая выступила с ходатайством об отводе судьи. Она огласила ходатайство на имя председателя Сухумского городского суда Беллы Хасая. У представителя ответчика возникли сомнения в объективности и беспристрастности судьи Тванба.
Данный факт подтверждается тем, что в ходе процесса судья Тванба проявил свою заинтересованность в быстром рассмотрении дела, что выразилось также в его отрицательной позиции по отношению к ходатайству представителя ответчиков Колбая и Гизердава, а также приостановлении производства в связи с рассмотрением обращения в Конституционный суд Республики Абхазия о проверке конституционности данного решения Сухумского городского собрания за номером 126 от 2009 года. Кроме того, в данном административном производстве не участвует прокурор. Кроме того, в привлечении в качестве заинтересованного лица государственному управлению охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия на стороне ответчика также было отказано судьей Тванба Астамуром Александровичем. Кроме того, в нашем ходатайстве об объединении в одно производство административных дел также было отказано судьей Тванба. Учитывая то, что судья не может участвовать в рассмотрении данного административного дела и подлежит отводу, есть сомнения в его объективности и беспристрастности. На основании изложенного руководствуясь статьей 39 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, просим удовлетворить заявление об отводе судьи Тванба Астамура Александровича.
Представитель ИСА Аслан Дочия заявил, что ходатайство об отводе судьи Тванба является необоснованным. Уже завтра председатель Сухумского городского суда Бэйла Хасая объявит о принятом решении. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Приватизация, проводимая властями самопроглашенной республики Абхазия, вызывает у нашего сухумского блогера Изиды Чаня множество вопросов. Например, не собираются ли власти передать Дранский собор потомкам византийского императора Юстиниана Великого, бывший санаторий Украина Владимиру Зеленскому, а санаторий Лиле Соломе Зурабишвили.
С первых дней прихода к власти нынешнее руководство демонстрирует отсутствие какой-либо заинтересованности в развитии страны как независимого государства. Все действия свидетельствуют о том, что курс взят на игнорирование государственных интересов, уничтожение национальной экономики, абхазского бизнеса и лоббирование интересов иностранного олигархата, которому в нынешней санкционной действительности пришлась очень кстати бесконтрольная для вложения и отмывки денег Абхазия. И здесь города Гагра и Пицунда в приоритете, что продиктовано, во-первых, близостью к российско-абхазской границе, а во-вторых, имиджем данных курортов. Если проследить за первыми шагами, то несложно увидеть, что вначале был курорт Пицунда. 14-14-этажных корпусов, построенных на территории заповедника, сосновой реликтовой рощи еще в 60-х годах прошлого столетия. Много лет этот курортный объект был убыточным. Но в 16 году в 7 корпусах был произведен ремонт, руководство объекта погасило все долги своих предшественников, вышло на окупаемость, а затем и на прибыль. Тем самым доказав, что и объекты, находящиеся в собственности и управлении государства, могут быть рентабельными. Однако со сменой власти успешные управленцы были заменены на преданных сторонников президента Бжаня. А так как он и его команда считают государство плохим управленцем, то начали обсуждать планы по передаче курорта Пицунда так называемым иностранным инвесторам. Тем временем на горизонте возникает бывший губернатор Краснодарского края Ткачев, который громогласно заявляет, что купил 45 гектаров земли, которая в Абхазии не продается, в Пицунде под строительство грандиозного закрытого многофункционального комплекса: отель, апартаменты, коттеджи и так далее под названием «Москва Резорт». Для большей ясности процитирую Ткачева: уникальное место 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить. Конец цитаты. В это же самое время так называемым иностранным инвесторам отошло знаменитое форелевое хозяйство, которое является не просто фермой по разведению рыбы, а еще и популярным туристическим и курортным объектом. Именно перед его передачей Аслан Бжания охарактеризовал государство как плохого управленца. Кстати, перед передачей этого объекта государство вложило в него серьезные, по нашим меркам, средства на развитие. На конкурс, который мог бы дать возможность принять участие в приватизации объекта абхазским предпринимателям, объект, конечно же, не выставлялся. И то верно, конкурировать с российскими олигархами, которые теперь находятся в истерическом поиске для вложения своих средств, в Абхазии некому. Тем временем достоянием общественности стало соглашение по передаче в собственность Федеральной службы охраны России Пицунской госдачи, тайно подписанная главным приватизатором Аслана Бжани Бесланом Куправа. Безумное, на мой взгляд, соглашение, не предусматривающее никаких экономических выгод для страны. По соглашению передаются не только объекты, входящие в госдачу, но и отчуждается часть акватории моря, заповедника и даже жилого поселка. Слава богу, что в этом благотворительном документе обнаружились технические ошибки. Случайные или преднамеренные, поди разбери, тем более, что к его созданию Абхазия не имела никакого отношения. И оно, пока не ратифицированное парламентом, повисло над страной, как дамоклов меч. А наша власть споткнулась, отряхнулась и двинулась дальше. По Пицунде. Теперь в центре ее внимания очередной крупный санаторно-курортный объект – Самшитовая роща. Объект много лет находится в аренде у одноименной коммерческой организации и, что немаловажно, является бюджетообразующим. После проведенной реконструкции, обновления номерного фонда, санаторий отвечает европейским стандартам, и ему по праву принадлежит слава самого популярного места отдыха и лечения в нашей стране. Новый договор аренды на 2 25 лет до 1939 года был заключен Госкомитетом по имуществу с абхазскими предпринимателями до прихода Асланабжания к власти в 2016 году. Как обойти договор аренды и отжать у граждан Абхазии этот успешный бизнес? В первой декаде июня Абхазию посетили высокие гости: заместитель председателя российского правительства Новак и бывший губернатор Краснодарского края, в собственности которого не только земля под Москва-резорт, но еще ряд значимых объектов. По этому случаю руководство нашей страны закатило грандиозный банкет в Пицунде. А спустя две недели, 22 июня, премьер-министр Анквап издал постановление, которым передал пансионат «Самшитовая роща» в оперативное управление СГП Абхазии, которое с прошлой недели возглавляет шурин президента Асланабжания Тимур Ахиба. Напомню, что оперативное управление означает полное владение, пользование и распоряжение. Но закон об СГБ не предполагает, что данная госструктура может заниматься коммерческой деятельностью. Тогда зачем абхазским чекистам курортный объект вместимостью до 800 человек? Они что, намерены отказаться от своих прямых обязанностей и уйти вместе с семьями и многочисленным родством в круглогодичный отдых? Что же они с ним, как с писаной торбой, будут носиться? К тому же, если наши чекисты сильно утомились, им надо бы передохнуть задарма, то почему бы им не передать в оперативное управление объекты, которые не приносят прибыли государству, или те, которые за много лет превратили в мусорные свалки? Почему бы не расторгнуть договор с набившим оскомину санаторием ДГТФ Сандрипше, который не выплатил даже остаточную стоимость объекта? Почему надо уничтожать успешный абхазский бизнес? Смысл анквабовского постановления попытался объяснить глава комитета по госимуществу Беслан Куправа. Получилась откровенная глупость. Оказывается, Самшитовую рощу передают из госкомимущества, выступающего одной из сторон в договоре аренды, в оперативное управление СГБ Абхазии, потому что данный объект принадлежал до распада Союза КГБ СССР. По версии Куправа, абхазская СГБ является преемником КГБ СССР. И этого нет ни в каких нормативных документах. К тому же выяснилось, что Беслан Куправа откровенно лжет, так как Самшитовая роща ни одного часа не принадлежала КГБ СССР. Это я цитирую гендиректора Самшитки Геннадия Айба. Хорошо, попробуем следовать логике нашего великого комбинатора, и тогда возникают серьезные подозрения. Анквап и Куправа случаем не собираются передать Дранский собор потомкам византийского императора Юстиниана Великого, дачу Берия, в которой нынче живет президент Бжани, внукам кровавого советского комиссара, бывший санаторий Украины Зеленскому, а санаторий Лиле, где находится сейчас Министерство обороны Абхазии, Саламе Зурабишвили. А может, они вернут собственность грузинским беженцам и вышвырнут на улицу граждан Абхазии, лишившихся жилья во время войны? Похоже, что им все равно. И они готовы на любой вариант передачи Абхазии, лишь бы в нем была личная выгода. Но вернемся к Самшитке. После того, как Советский Союз развалился, объекты, находившиеся на территории нашей страны, перешли в собственность нашего государства. Мы взяли этот объект в аренду. Хочу подчеркнуть, что это было до войны. После окончания войны в 1999 году мы опять взяли Самшитовую рощу в аренду. Когда они говорят КГБ, СГБ, это все чушь. Самшитовая роща никогда не принадлежала СГБ, ни одного часа не находилась на балансе КГБ, говорит гендиректор ООО «Самшитовая роща» Геннадий Айба. Он отмечает, что от объекта, построенного в советские времена, уже ничего, кроме бетона, не осталось. Мы этот объект не просто сохранили. Мы вывели его на высокий уровень, сделали капитальный ремонт, купили дорогостоящее оборудование. Все поменяли полностью. Крышу, кафель, мрамор. Пол меняли дважды. Мебель, технику. Конец цитаты. Он подчеркивает существенные выплаты в бюджет государства и говорит, что ни один крупный курортный объект в стране не выплачивает столько налогов и отчислений, что на объекте в основном работают граждане страны и что даже во время ковида они вовремя вносили арендную плату, выполняли все свои функциональные обязанности. Руководство Самшитки квалифицирует решение премьер-министра как подготовку к рейдерскому захвату объекта, находящегося у них в аренде. Если отвлечься от Самшитки и посмотреть на все с высоты птичьего полета, то невозможно не заметить, что нынешнее руководство страны не намерено создавать создавать условия для развития абхазского бизнеса. Они нацелены на вытеснение из страны национального бизнеса путем создания преференций для иностранных инвесторов, которых освобождают от всех налогов и сборов, которым предоставляют такие льготы, о которых абхазские предприниматели могут только мечтать. В общем, руководство Абхазии так старается выжать из бюджета по максимуму и так заботится, чтобы инвестор не потратился на страну, что волей-неволей возникает мысль, а не они ли сами эти российские юридические лица, и не самим ли себе они распродают страну. Иначе ничего в действиях Бжания и его команды понять невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.